Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 23, статья «Всегда будет продавать человек крышу дома своего». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Да, всегда будет продавать человек крышу дома своего», сказал Раби Иуда от имени Рава. «Всегда будет продавать человек крышу дома своего», стропила, «чтобы купить обувь для ног своих». Надо понять, что такое стропила дома, крыши. В чем важность обуви? Что ради нее стоит продавать стропила крыши дома своего? Объясним это с точки, и чтобы была у него возможность одеть обувь на ноги. Объясним это с точки зрения духовной работы. Стропила крыши дома своего называются «случай», так на иврите. Это то, что происходит с человеком в его доме. Под словом «человек» мы понимаем два аспекта. С одной стороны, его знание, разум. С другой стороны, его ощущения, чувства. Что человек ощущает в сердце? Хорошо ли ему? Или, не дай Бог, наоборот, плохо? И эти случаи, которые происходят с человеком, пробуждают у него вопросы. Еще раз. Эти случаи, которые происходят с человеком, пробуждают у него вопросы повседневной жизни. Эти вопросы касаются взаимоотношений между человеком и Творцом, и между человеком и другими людьми. Между человеком и Творцом, когда у него есть претензии к Творцу, почему он не выполняет все его потребности? Это значит, что человек думает, что то, что ему недостает, человек, Творец должен ему наполнить. Это по закону того, что он добрый и несет благо. А иногда у него есть претензии, как будто бы он чувствует наоборот, что его состояние всегда плохое по сравнению с другими, и он считает, что другие находятся на более высокой ступени, чем он. Получается, что он находится в положении разведчиков, лазутчиков, которые говорят о высшем управлении по той самой причине, что он не чувствует блага и наслаждения в своей жизни. И тяжело ему сказать, что только благо и милость преследуют меня все дни моей жизни. И тогда получается, что он в положении разведчиков, лазутчиков. Об этом сказали мудрецы, что человек должен благословлять за плохое, так же, как и за хорошее, так как основа иудаизма основывается на вере выше знания. То есть не полагаться на то, что разум заставляет нас думать и говорить, и делать, а нужно верить в высшее управление, которое может делать только хорошее. И только тот человек удостаивается почистить и почувствовать высшее управление, потом только может почувствовать это добро и наслаждение. Бааль Сулам, будь благословенна память праведника, рассказал притчу о человеке, у которого есть претензии к Творцу из-за того, что он не удовлетворяет его просьбы. И это похоже на человека, который идет с маленьким ребенком по улице. Ребенок горько плачет. Все прохожие, которые смотрят на отца и думают, какой жестокий человек. Он может спокойно слушать плач своего ребенка и не обращать внимания на него. Получается, что у прохожих плач ребенка вызывает жалость, а у этого человека, его отца, совсем нет, не так. Но ведь есть, ведь правило, должен жалеть отец своих детей. И поэтому, в конце концов, прохожие не выдержали, спросили у отца ребенка, «Ну, где же твоя жалость?» На что этот человек ответил, «Ну, что же я могу сделать, если мой любимый сын, которого я берегу как зеницу ока, требует у меня, чтобы я дал ему булавку, чтобы почесать себе глазик, потому что чешется у него. Но тем тем, что я не выполняю его просьбу, я поэтому жестокий? Или из жалости над ним я должен дать ему булавку, чтобы он проколол себе глаз и останется слепым? Поэтому мы должны верить, что все, что Творец делает нам и дает, это все для нашего же блага. И хотя мы должны просить, чтобы убрал Творец те самые горести, которые постигли нас, но мы должны сознавать, что наша молитва — это одно само по себе, а ответ на молитву — это само по себе, что-то другое. То есть если мы сделали то, что мы обязаны были сделать, то Творец сделает то, что хорошо для нас, как вот в той самой притче. И об этом же говорится, что Творец будет делать то, что считает правильно в своих глазах. То же самое имеет место во взаимоотношениях между человеком и товарищем. То есть пусть продаст человек бревна, стропила, крыши дома своего и купит обувь для ног. То есть человек должен продать стропила дома. То есть все те состояния, которые проходят у него дома в отношении с товарищем, когда у него есть какие-то вопросы, есть претензии к товарищу, нет претензий, и когда он работает с полной самоотдачей в любви к товарищам и не видит никакого отклика со стороны товарища, чтобы они хоть в чем-то ему помогли, и все ведут себя с ним не по его пониманию, не так, как должно быть в группе, где есть любовь к товарищам, и чтобы каждый разговаривал с товарищем вежливо, как это принято между достойными людьми. Также и в поступках. Он не видит никаких действий со стороны товарищей, на что можно было бы посмотреть, чтобы можно было сказать, что здесь присутствует любовь товарищей. А все происходит как обычно, как среди обычных людей, у которых вообще не было вот этой темы, чтобы собраться и принять решение, что надо создать группу, где там будет присутствовать любовь между товарищами, где каждый будет заботиться о благе других. И он видит теперь, что не на что смотреть, чтобы кто-то вообще занимался этой темой, любовью к товарищам. И он чувствует, что он единственный, который идет прямым путем, а на всех он смотрит критичным взглядом. Это называется лазутчик, разведчик, когда он следит за своими товарищами, правильно ли они ведут себя, то, что касается заповеди «возлюби ближнего». То есть он все время слышит, что товарищи требуют каждый день, что главное — это любовь к ближнему. И он на самом деле хочет увидеть, так ли это на самом деле. И тогда он видит, что все это так, просто сотрясение воздуха. И даже на уровне разговоров он видит, что нет никакой любви к ближнему, что это вообще самое малое, что только может быть. То есть, если даже слышит что-то, отвечает как-то вообще пренебрежительно, не обращая внимания, совсем не так, как положено отвечать товарищу, но все с такой прохладцей, как будто бы хочет от него избавиться. И не спрашивайте меня, если я думаю о любви к другому, почему я критикую товарища и проверяю, любит ли он меня. Ведь любовь к товарищам строится на основе любви к себе. И тогда я хочу видеть, что выигрывает моя любовь к себе от всего этого занятия и бизнеса. Разве такие это мои мысли? Но это не такие мысли. Или на самом ли деле я хочу любовь к другому? Поэтому я был бы заинтересован в такой группе, которая основана на том, чтобы я увидел, что каждый занимается темой любви к ближнему. И в этом мои малые силы, которые есть у меня в любви к ближнему, усилились и возросли за счет этого. И была у меня сила работать в любви к ближнему. И сила больше, чем та, которая есть у меня сейчас, своя сила. Но я сейчас вижу, что я ничего не выиграл, потому что я вижу, что никто не делает ничего хорошего другому. Лучше бы, если бы я вообще не был бы с ними, и я бы ничему не учился от их поступков. На это есть такой ответ, что если группа основывалась на определенных людях, которые собрались, конечно же, кто-то хотел основать именно вот эту группу. Понятно, что он выяснял и выбирал этих людей, которые подходят для этого. То есть в каждом из них есть хоть какая-то искра любви к ближнему. Но эта искра сама не может зажечь пламя любви, который бы засиял на каждого. Поэтому они согласились, что объединившись вместе, из всех искр образуется одно большое пламя. Поэтому и сейчас, после того, как он следит за ними, он должен справиться, преодолеть и сказать, как тогда, когда была основана группа, все находились в одном мнении, что надо идти путем любви к ближнему, так же и сейчас. И тогда, когда все будут судить каждого на чашу заслуг, каждого товарища, снова загорятся все искры, и снова появится одно большое пламя. И это похоже на то, как сказал когда-то Бальсулам, когда он спросил, что такое заключение союза между двумя товарищами, как мы это находим в Торе, что взял Авраам стада и отара и пошел к Авимелеху, и заключили они оба союз. И тогда он спрашивает, если оба они любят друг друга, и тогда оба оказывают услуги друг другу, то само собой разумеется, что когда любви нет между ними, по любой причине ослабляется любовь, то, конечно же, они не оказывают больше услуг друг другу. То тогда чем помогает это заключение союза между ними? Ответ же такой, что союз, который они заключают, это не касается настоящего момента, потому что в настоящее время, когда любовь ощущается между ними, нет необходимости в заключении союза. Но заключение союза изначально делается на будущее. То есть, через какое-то время может такое быть, что они не будут чувствовать любовь так, как сейчас, что тогда и тогда они будут выполнять между собой такие отношения, как и раньше. Для этого и заключается союз. То же самое касается и нас. Хотя мы не чувствуем сейчас любовь, как было тогда, когда образовалась группа, и все равно каждый должен справиться о своем представлении и идти выше знания и разумения, и тогда будет исправлено все. И каждый будет судить товарища на чашу заслуг. И теперь мы поймем сказанное мудрецами, когда они сказали, «Всегда будет человек продавать стропила крыши дома своего и купит обувь для ног своих». Обувь — это называется запирание двери, то есть закрытие. То есть человек после того, как он шпионил за товарищами, шпионил — это на иврите тоже слово «ноги», то есть пусть продаст стропила крыши дома, то есть все те ситуации, которые были у него дома, то, что касались его взаимоотношений с товарищами, то есть когда есть у него лазутчики, которые говорят плохое о товарищах, и тогда он продаст все. То есть все те ситуации, которые его ноги или лазутчики принесли ему, и тогда купит обувь на ноги. То есть он закроет всех своих лазутчиков, как будто их больше и нет. И все вопросы и претензии, которые есть к ним, все это он запрет. И тогда все встанет на свои места с миром.
Действительно, группа не просто так собрание людей, которые пришли, чтобы поучиться вместе, как на каком-то курсе. Она начинает называться действительно группой с момента, когда люди чувствуют потребность, истинную потребность во внутреннем объединении, чтобы в нем постичь раскрытие Творца для того, чтобы доставить Творцу наслаждение. Все эти условия в каком-то первичном, начальном виде выполняются, тогда можно сказать, что здесь действительно есть место, время, условий для рождения группы. И каждый, кто принимает такое решение, что это насущно необходимо, чрезвычайно важно для него, только позаботиться о таком состоянии внутреннего объединения с еще несколькими людьми, чтобы найти там раскрытие Творца, тогда он и называется товарищем в группе. И мы должны проверять каждый раз, мы действительно находимся в соответствии с этими условиями или нет. Если нет, если человек выходит из-под власти этих условий, из-под власти группы, он как бы немедленно превращается в живое существо. Тот, кто держит себя в связи с другими, чтобы отменить себя и привести к объединению, и раскрыть в нем высшую силу, силу общей отдачи, силу общей любви, то тогда, в такие моменты, он находится в группе. Пока вот это общее между ними состояние не раскроет им систему, которая называется душа. То есть между ними они создадут 10 сферот, прямой свет, отраженный свет, три линии и так далее. Все то, что мы изучаем в учении 10 сферот в Тессе, они раскроют связи между собой, как условия, как составляющие этой системы души. Да.
Костя из Москвы спрашивает, что такое продать стропила дома своего в духовном?
Все мысли, все желания, весь подход, который у него имеется в жизни, когда он используется ими личным образом для себя, без единства товарищей, чтобы создать единый образ, единую систему. Все это надо продать. Но этого недостаточно. Ему также необходимы обувь на ноги, миналав. Обувь на ноги — это оборонительная, защитная сила, которая защитит его внутри. Недостаточно мне самому действовать относительно группы. Это называется стропила дома. Но я также должен получить... То есть смирение недостаточно. Не от группы надо получить достаточно сил, чтобы над всеми мыслями, которые пробудятся во мне, я все время остался с ними в слиянии. То есть недостаточно отменить себя. Необходимо получить силу, которая свяжет тебя с группой. Это называется заключение союза. Наалав — это обувь для ног. Мераглим, на Алаф Мераглим. Да?
Скотт из Англии спрашивает, как человек может выйти из тем, что он шпионит за товарищами? Какое есть лекарство в группе?
Это не может быть так, чтобы этого не было. Каждый раз это будет все больше и больше, как мы это учим из разных трудов каббалистов. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, каждый раз, на каждом уровне, каждый момент, когда у меня есть, когда я нахожусь в осознании, кто я, что я относительно кого, что и как, и так далее. Все это называется осознание жизни. Я должен немедленно сформировать мой взгляд на жизнь, мое видение жизни. И прежде всего я проверяю в своем отношении к группе. Через группу я хочу видеть всю реальность. Если я хочу сформировать мое видение мира, жизни, себя, Творца, прежде всего я должен сформировать перед собой группу, в какой системе взаимоотношений исправленной она должна находиться, как я соотношусь с этой системой, как я включаюсь, погружаюсь в эту систему, и через это я рассматриваю всю жизнь. Вот так я проверяю каждый момент, когда это возможно сделать, пока на мои усилия не подействует свет, возвращающий к источнику, и не приведет меня к видению постоянному, правильному. Это не значит, что я не буду падать, еще как буду, но мои падения уже будут для особых нужд, которые называются клипот. Нет больше вопросов? Да.
Когда человек начинает заниматься каббалой, ему говорят, что необходимо объединяться. И
Я не думаю, что это правильно. Человек приходит учиться. Написано очень просто, и все с этим согласны. Обучай юношу по его пути. Юноша — это не тот, кто младенец, маленький ребенок, он уже может учиться с разумом. Ребенок только в играх, а юноша, у него уже есть разум, но учится он также на примерах. Тогда написано, обучай юношу по его пути, то есть так, как ему соответствует, по его желаниям. А желания людей, которые приходят к изучению науки каббала, они называются юноши, подростки. Их желание не к духовной работе, не к самоотмене уж наверняка. Они хотят узнать, сколько ангелов в небесах, мистика, может быть, немножечко. Тут есть какие-то чудеса, может, что-то интригующее, скуп какой-то. В общем, или тянутся к знаниям, или к разным таким вещам. Вот этого хочет человек. Наше желание получать вот так нацелено. Оно чего-то хочет получить. На самых разных уровнях деньги, секс, семья — почести, власть и знания. И мы сразу не говорим человеку о любви к товарищам. Нет. Это его оттолкнет. Да.
Вопрос в том, что человек приходит к необходимости объединения с товарищами, так или иначе, да?
Но через
некоторое время обучения.
Постепенно он слышит, капает, проникает в него капля за каплей, но занимает это годы, пока он не начнет видеть, что действительно вся реализация в духовном происходит в объединении между его товарищами в учебе. Те товарищи, с которыми он учится, если он правильно объединится, там он найдет духовное. Это очень тяжело. Нам духовное кажется находящимся где-то там, не знаю где и как. Это не в той плоскости, где я привык объединяться с ближним. Пока не уравняются, как бы это сказать, две этих плоскости вместе, это занимает годы.
Ну, вот у нас, допустим, в московской группе понимание объединения, что это какая-то совместная деятельность в каком-то проекте там или что-то еще. Но вы только что вот сказали после чтения статьи, что необходимо прийти к потребности внутреннего объединения.
Слену на гидбе квуцат Москва и худ митпорешке зашей пеулам шутефет безышу проект мишутаф авалатах.
Как в любых учреждениях, группах, предприятиях, учреждениях. Да, люди объединяются вместе для того, чтобы достичь какой-то общей цели. Банда, мафия или группа ученых, неважно кто, всегда объединяются, чтобы чего-то достичь. Это не называется каббалистическая группа.
А вы потом объяснили, что речь идет о внутреннем объединении.
Если у людей есть нужда во внутреннем объединении, чтобы там достичь духовного. Они уже знают, они вот так достигают духовного. Эта группа уже называется группой каббалистов, каббалистической группой. Тогда они над этим начинают работать. С этого момента и далее они входят в подготовку к духовному. До этого тоже подготовка, но подготовка к подготовке, как бы. Но все эти этапы очень важны. Невозможно здесь перескакивать.
Как человек приходит к пониманию, что ему необходимо именно внутренне объединиться?
Два условия. Первое — отчаяние. Второе — свет, возвращающий к источнику. Практически это одно и то же, но два ощущения тут есть. А что у меня есть от этой жизни? Уже 10 лет я в пути, может быть, 15, больше, а ничего не достиг. Я больше понимаю разумом, что происходит, что читаю. В чувстве я тоже что-то ощущаю, но это все как тень. Что такое подъем? Что означает падение? Это как тень. Это не реализация практическая в материи духовных проявлений. Это как происходит там, а я от этого чувствую какое-то отсвечивание, влияние, следствия какие-то. Это с одной стороны. То есть отчаивается в своих собственных силах, как написано. С другой стороны. А с другой стороны, все время действует свет. Он находится в группе, он все-таки выполняет действия, он слышит то, что ему говорят. Насколько он слышит, насколько он слит с учителем, с группой, с учебой. Старается. Пытается. Но все еще это пока еще подход младенческий. А юношей называется человек, который чуть более больше понимает, что нет у него выхода. Эти этапы мы не можем пока детализировать, потому что мы их промерить не можем. Так?
Ну, вот, допустим, на примере опыта московской группы очень часто бывает, что когда человек разочаровывается, человек, который занимается долгие годы, просто-напросто, не 5, а 6, там, 8 лет, он просто уходит из группы.
Минисьон чель квуцат Москва дашка яцеаэфэх, ше адам шеломед арбе, 6-8 шаним, у ахрэй ушу пашут озэв.
На него что, свет не действует, что ли?
Алло машпиалава ора мазирамутав.
Um...
Не знаю, что тебе сказать. И у нас есть много людей, которые исчезают, сменяются. Только такие люди, которые слиты со мной, нет выхода, пока я исполняю роль источника методики. Я в этом не вижу ничего плохого, в том, что человек оставляет, может быть, потом приходит в этом кругообороте жизни или нет, куда он денется. Я об этом сожалею, конечно, но управления этим у меня нет и права нет, сил нет удерживать его. Запрещено, нет насилия в духовном. Поэтому оставляет, оставляет. Это суды душ. Буквальный перевод «Мишпаты и Нашамот». Судьбы, судьбы людей, можно сказать. Даже на детей своих запрещено принуждать. Отец сыну маленькому, да, может что-то, но позже нет. Насколько можно им давать важность детям того, чем ты занимаешься, даже если у них есть какие-то, какая-то тяга к чему-то, какой-то профессии, скажем, или к чему-то еще, в любом случае надо после всего этого цель жизни в них будет уже как нечто самое важное на фоне. Вот это надо передать. А в группе, смотри, я не верю, что группа хорошая, сильная, не способна удержать человека, который желает достичь цели. Нет такого. Почему? Ну, а если человек каким-то образом реализовал себя на настоящий момент, ему действительно нужно сильное изменение пройти, а нет достаточно сил для этого поднять себя на следующий уровень, у него нет связи с группой, нет у него связи с учителем пути, он не может использовать объединение, которое имеется, для того, чтобы увязать себя. Это... Я скажу так. Обязано в группе быть наличие определенного количества людей, желательно 10 человек, чтобы эти люди были как центр группы. Их взаимосвязь уже называется группой. Все прочее, все остальные прилипаются снаружи, как прилипают кусочки металла к магниту, но они являются магнитом. Таким плотным материалом, внутри которого сосредоточена вся сила, и он еще излучает наружу. Это прежде всего. Это обязано быть. А если такого нет, это не группа. И такие люди должны между собой иметь хорошую связь. Они могут быть преданы друг другу, каждый предан цели, но между собой они должны иметь хорошую связь, и в этой хорошей связи реализуют объединение, чтобы там найти полное слияние, точку Малхут мира бесконечности. Если такое будет, то будут убегать посторонние люди, которые действительно по ошибке пришли. Есть очень многие люди, которым снаружи нечего делать, чувствуют себя позабытыми, позаброшенными, не чувствуют, не понимают жизнь, что делать в жизни. А здесь они видят сильных людей, у которых есть план жизни. Есть горизонты, и кризис в мире поддерживает то, что происходит здесь в группе, и так далее, и тому подобное. Так они остаются. Ты знаешь, 90% мира не знают, для чего он живет. 99%, наверное, не знают, для чего они живут. Поэтому тот, кто приходит, тот, кто уходит, это такое переменное, как в этот мир. Приходят и оставляют его. Приходят и уходят. Поэтому им надо предоставить место, чтобы могли пройти какой-то курс, какие-то вещи изучить. Ну, уходят, уходят. Но предоставить условия всем, кроме вредителей. Вредители — это те, кто ломают взаимосвязи. Только это называется вредитель. Он ломает связь. Он может взорваться от нервов, может кричать, что он не согласен с тем, что тут происходит. Неважно. Я как раз люблю таких. С ними можно прояснить разные вопросы. На их фоне можно видеть другую сторону. Но только если не наносит вред. Да.
Вот это ядро группы, о котором вы говорите, это именно те люди, которые во внутреннем соединении находятся.
Гарина Квуца Шатам Добирала взял там анашим Михубарим Пнемит. Может, это
Кен, Вадай.
Да, да, конечно. Конечно, внутренне. С этими людьми, которые уже знают, в этом жизнь, в этом цель. Только так следует идти, поддерживают друг друга. Потому что кто знает, в следующий момент человека не знает никто. Не верь себе до момента смерти, пока все желание получать не умерло, имеется в виду. Вот так они продвигаются. То есть вопрос в том, чтобы создать ядро группы. Ты не можешь искусственно его создать, взять отсюда, отсюда, оттуда. Я несколько раз так делал в прошлом. Говорю, вот эти, что сидят здесь, за этим столом, ты садись сюда, вот ты и ты. Это ядро. Все прочие могут уходить. Настолько я хотел встряхнуть массу всей группы. Много разных таких действий было, чтобы ускорить немножко развитие состояния. Но это строится, это построено. Это то, что я хочу сказать. Построено потихоньку, постепенно, за многие годы. Но сейчас, особенно когда мы находимся в процессе, когда мы все больше становимся внутренним ядром, духовным ядром мира, всего мира, в соответствии с этим вся структура принимает форму и уровень иной. Да.
Есть вопрос, который повторяется. Из Афулы, из Лондона, что это значит быть прилепленным к раму? И как я могу проверить, что я действительно прилепился?
Слияние — это слияние с идеей, с реализацией ее, в смирении, склонить себя относительно идеи и реализации плана учебы. Относительно этого, не относительно человека, относительно идеи, сути, которую он обучает. В этом все. Да, Ицек.
Мы видим, что никакие союзы и договоры ничему не помогают. А вот все-таки, что такое союз между товарищами? Насколько это помогает, когда любовь остывает?
Потому что их свидетель — Творец. Свет, который светит, он светит на то, на что они, с чем они в этот момент согласны. Они знают, им нужен высший свидетель. он даже не свидетель, а...
Это Шолета Элион.
Властитель высший. Они отдают ему на настоящий момент, когда подписывают, они хотят, чтобы это осталось в его силу. Благодаря ему он проконтролирует и удержит этот союз. Конечно, я и ты, как маленькие дети, они, да, примирились на всю жизнь, и ясно, что ненадолго этого хватит. Но только если в случае, в нашем союзе Творец свидетельствует, контролирует, поддерживает, мы получаем Творца как цель, как реализующего, как все, весь наш союз, весь наш Брит, завет этот. Мы пришли к этому благодаря ему. Все благодаря ему. Ясно? Да, Муша.
Он пишет также о молитве. И я хочу спросить, тут есть некое противоречие. То есть, с одной стороны, приходит помеха, и человек чисто естественно молится, чтобы Творец убрал бы помеху. В желании получать. С другой же стороны, мы говорим, что человек говорит, нет никого, кроме него, должен думать об объединении. И всегда есть вот эта внутренняя борьба, что с одной стороны я хочу, чтобы держаться объединение, с другой стороны я хочу, чтобы он убрал помеху. И вопрос, правильно ли это? И всегда вот эта борьба в том, чтобы он убрал помеху, иначе я тогда не могу думать об объединении. То есть, в первую очередь, убрал бы помеху.
Ну, а если он не уберет? Ну, что дальше произойдет?
Проблема.
То есть у тебя есть проблема. Выхода нет. И ты начинаешь думать. От помехи я избавиться не могу. Она все время давит на меня, присутствует надо мной. Я уже проклинаю, плачу и так, и сяк. Я проверяю себя. Как я могу, если не отбросить ее, то хотя бы примириться с тем, что она есть. А потом из разных проблем все-таки при всем том проходит время, я учусь, нахожусь в группе день-два, а помеха все еще есть. Что мне делать? Тогда ко мне приходит изменение мыслей, что эта помеха идет из особого источника. Она приходит с определенной целью. Тогда я ее начну рассматривать не как помеху, а как средство. И это средство, откуда оно идет? Оно идет из источника более высокого, не с той плоскости, в которой я должен ее решить с этими людьми, а из плоскости более высокой, где есть тот, кто правит. И я с этими людьми должен справиться именно, не обращая внимания на эту помеху, а как, она как триггер, как приводящий в действие, включающий хорошие, ясные отношения у меня будут с теми, на кого эта помеха указывает мне. Творец мне показывает. То есть все это решается совершенно иначе. Помеха идет от Творца. Это не помеха. Это раскрытие разбиения. И я действую, чтобы решить ее именно с теми людьми, на которых эта помеха указывает. Тем самым я исправил часть разбитого кли. Главное не сбежать из системы, не сбежать с поля боя, стереть и все. Я пойду напьюсь, накурюсь, использую наркотики, погуляю, еще что-то сделаю. Нет. Все, что у меня есть, я должен внести в учебу, внутрь группы и увидеть, как в лаборатории, а что это такое. Тогда мне раскрывается, что для этого есть возможность сделать очень большое исправление. Пока мы переходим к следующей части.